Ты помощь мне, Господь, на всякий час, и мир дарует мне твой нежный глаз. В тебе я так нуждаюсь, всякий час, Спаситель, и за благословение иду к тебе. Ты помощь мне, Господь, пребудь вблизи, и искушение власть сама отрази. В тебе я так нуждаюсь, всякий час, Спаситель, и за благословением иду к тебе. Ты помощь мне, Господь, мною управляй, и как ты обещал, не оставляй. Тебе я так нуждаюсь, всякий час, Спаситель, и за благословением иду к тебе. Ты помощь мне, Господь, среди скорбей, приди, вселись и сам твой свет пролей. Тебе я так нуждаюсь, всякий час, Спаситель, и за благословением иду к тебе. Ты помощь мне, Господь, мой царь, мой Бог, чтоб силой твоей все превозмог. В тебе я так нуждаюсь, всякий час, Спаситель, и за благословение иду к тебе.
А следующий номер 33. Ближе Господь к тебе, ближе к тебе, хотя б крестом пришлось подняться мне. А в красном песеннике 79. 33 в синих песенках.
Ближе Господь тебе, ближе к тебе, хотя крестом пришлось подняться мне. Нужно одно лишь мне, ближе Господь тебе, ближе Господь тебе, ближе к тебе. Пустыне странник я, и ночь темна, отдых на камне лишь найдет глава. Но сердце и во сне ближе Господь тебе, ближе Господь тебе, ближе к тебе. Узким путем меня к небу ведешь, все, что случается, ты мне даешь. Твой ангел шепчет мне, ближе Господь тебе, ближе Господь тебе, ближе к тебе. И пробудясь от сна, песнь воспою. Твоей хвалой, Христос, плачь за меня. В скорби отрада мне, ближе Господь тебе, ближе Господь тебе, ближе к тебе. Когда земную жизнь окончу я, когда во славу ты ведешь меня, вечная радость мне, ближе Господь тебе.
Прошу прощения.
Ближе Господь тебе, ближе к тебе.
Еще одно пение. 46 номер. Ты для меня, Спаситель, сошел с святых небес. Оставил ты обитель всю полную чудес. 46 номер. В красных песенниках 123 номер.
Ты для меня, Спаситель, сошел с святых небес. Оставил ты обитель всю полную чудес. Ты для меня, Спаситель, принял Голгофский крест. Хвала тебе, о мой Искупитель, хвала тебе и честь. Ты для меня, Спаситель, смирившись ясляк был. Аспект ты был водитель для бедных миражи. Ты для меня, Спаситель, принял Голгофский крест. Хвала тебе, о мой Искупитель, хвала тебе и честь. Спаситель красотою любви твоей пленен. Я жить хочу с тобою, тобою я спасен. Ты для меня, Спаситель, принял Голгофский крест. Хвала тебе, о мой Искупитель, хвала тебе и честь. В тебе лишь, о Спаситель, хочу укрыться я. Во мне твою обитель устрой ты для себя. Ты для меня, Спаситель, принял Голгофский крест. Хвала тебе, о мой Искупитель, хвала тебе и честь. Тебе лишь петь хочу я везде во всякий миг. Тебе принадлежу я весь в руках твоих. Ты для меня, Спаситель, принял Голгофский крест. Хвала тебе, о мой Искупитель, хвала тебе и честь.
Давайте найдем молдавские песенки и споем несколько таких мелодий, какие у нас получатся. Номер 58. 58 номер More About Jesus. Кто поет на красных песенках?
Брискет напьем.
Ну, кинте мабине. Майтарише сауды вичини.
Дес присус дорес кашки, маймутла алце алвеси, маймутла севкар врял салвет, и салватуру сэмэнкрит. Май молдес при Иисус, май молдес при Иисус, май молталсев карьев севет, ин салватуру семен крит. Дис при Иисус врял цеин вет, бояш и планул сев мэрит, спириту сев мэнгеет кур, теял мев ин вет цетур. Май молдес при Иисус, май молдес при Иисус, май молталсев карьев севет, ин салватуру семен крит. Ес приорчеку ел ворбит, боча саблинде аузин, май молталсев кувин сештив, ин воя самерев сефив. Май молдес при Иисус, май молдес при Иисус, май мутал сев карьев севет, ин салватуру семен крит. Ес присус ши трону луй, маря сплендуаря черу луй, май мутвинь я сапинур, Îl așteptăm din crezător, mai mult despre Iisus, mai mult despre Iisus, mai mult al Său care eu se ved, în Salvatorul se mă-ncred.
Для тех, у кого есть красные песенники, 279 номер. В этих песенниках 68. Ешту трист ши опасатым суфлит спуни Луисус, спуни Луисус. 68 номер.
Ешту трист ши опасатым суфлит спуни Луисус, спуни Луисус. Букурие есть депортаты спуни Луисус акум. Спуни Луисус. Понял Иисус, ел я приятен у Бог. Но гесеш май бун приятца в раке, понял Иисус, аку. Лакрими лица удат образу, понял Иисус, понял Иисус. Сау аскузин и нема покату, понял Иисус, аку. Понял Иисус, понял Иисус, ел я приятен у Бог. Но гесеш май бун приятца в раке, понял Иисус, аку. Но ре интре стерите опасе, понял Иисус, понял Иисус. Грижа пентру мененю теласе, понял Иисус, аку. Понял Иисус, понял Иисус, ел я приятен у Бог. Но гесеш май бун приятца в раке, понял Иисус, аку. Виндул мурцы тени лени штежде, понял Иисус, понял Иисус. И аж теперь домнул кельцо сеште, понял Иисус, аку. Понял Иисус, понял Иисус, ел я приятен у Бог. Но гесеш май бун приятца в раке, понял Иисус, аку.
И еще одно пение, 78 номер. Сусен чер ум лок май фрумос.
Sus în cer e un loc mai frumos, prin credințe putem al vedea. Ne așteaptă Iisus credincios, pregătind locul în casa sa. În curând, sus în cer, vom cânta pe acel țăr minunat, minunat. În curând, sus în cer, vom cânta pe acel țăr minunat. Vom cânta pe acel țăr minunat. Melodicu e co-glorios, spiritul nu va fi întristat. În odihna e chiar bucuros. În curând, sus în cer, vom cânta pe acel țăr minunat, minunat. În curând, sus în cer, vom cânta pe acel țăr minunat. Generosul lui Tată Ceresc, vom aduce al nostru prenos, pentru darul iubirii cerești, pentru carul etern glorios. În curând, sus în cer, vom cânta pe acel țăr minunat, minunat. În curând, sus în cer, vom cânta pe acel țăr minunat.
Ocupați-vă locurile. Și dacă aveți Bibliile, scoateți-le din geantă. Я знаю, что многие из вас дышат вот этими историями одной за другой, которые описывает нам евангелист Марк. И мы говорили, что Иисус отправился в это долгое путешествие со своими учениками, где все Евангелие от Марка делится на три части. Во-первых, служение народу, потом служение ученикам и его страдания. Вот случай, который мы будем обсуждать сегодня, или проповедовать сегодня, это случай связан с переходом после главного или после большого служения, привязанного к народу, а к тем ученикам. И единственное чудо, которое записано вот в этом критическом моменте. Не описывает его ни Матфей, ни Лука, ни Иоанн. Единственный, кто Марк описывает его с очень такими подробностями, которые ни в одном чуде не Иисус не спрашивает у больного чего-то. В этом о чуде мы найдем вопрос Иисуса к больному. И то, чем еще отличается, это что в этом случае мы видим, что этот человек получает исцеление в два этапа. Нигде не было исцеления в два этапа, а всегда было все за раз. Иисус к кому-то прикоснулся и сказал слово на расстоянии или как-то еще происходило, и человек был исцелен. Этот случай тем и удивителен, что находится на вот этом переходном периоде, когда служение Иисуса переходит от масс народа сугубо к ученикам, что должно открыть глаза ученикам на вещи, которые им до сих пор непонятны. Я думаю, что каждый из вас в жизни сталкивался с какими-то вопросами, которые были вам понятны. Допустим, если мы возьмем учеников, мы видим, что им были понятны развода или царство, или еще какие-то. Но то, что было связано со страданиями Иисуса Христа, остается для них темой непонятной. И мы проследим сегодня несколько отрывков, связанных с этим. Вот, вначале я хотел бы вместе с вами прочесть отрывок, после чего мы помолимся и перейдем к обсуждению. Марка 22 глава, прошу прощения, 8 глава, с 22 по 27 стихи. И приходит он в Вифсаиду. Вы помните, что Вифсаида был городом Петра, Андрея и Филиппа. То есть Иисус снова возвращается туда, откуда взял этих первых учеников. А получается, что они сделали большой круг вместе с Иисусом, научившись уже многому, но еще многому нужно им научиться. И приводят к нему слепого и умоляли его, чтобы прикоснулся к нему. И взял он слепого за руку и вывел его из селения, и когда плюнул ему на глаза, положил на него руки. Он спросил его, видит ли он что? И он взглянул и сказал, вижу людей, как деревья идущих. После этого он опять положил руки на глаза ему и велел ему поднять их. И он выздоровел и видел каждого человека ясно. И отослал его домой, говоря, не заходи в селение и не рассказывай об этом никому в селении. Помолимся. Наш дорогой Бог, мы славим Тебя за новую возможность обсуждать Слово Твое и говорить о тех истинах, которые нам важны и нужны для ежедневной жизни, чтобы иметь то яркое или ясное видение, которое видит Тебя через толщу времен и ожидает Тебя через толщу времен, для того, чтобы, имея это видение, открывать глаза другим людям на это событие, прославляя Тебя в нашей жизни. Помоги нам со вниманием, помоги нам с запоминанием, помоги нам с практикой этого слова для того, чтобы Тебя прославить. Во имя Иисуса молимся. Аминь. Занимайте ваши места, пожалуйста. И вначале мы посмотрим на вот это событие, которое описано. Здесь есть много подробностей, которые описывает евангелист Марк, очень похожие на другие. Я думаю, что несколько недель назад мы с вами говорили о том глухом и немом, который говорил, заикаясь. В 7 главе описывается этот пример. Давайте посмотрим на, или прочтем даже параллельно оба эти отрывка, которые расскажут нам о практике, которая была в действиях Иисуса. Посмотрите, с 31 стиха 7 главы Евангелия от Марка. Мы находим здесь человека, которого также приводят, если вы будете следить за этим человеком, 22 стих, приводят к нему слепого, приводят к нему одного, который был глухим и имел заикание. Посмотрите следующую практику. И снова, умоляли его, чтобы прикоснулся к нему. И умоляют его положить на него руку. Может быть, вам приходилось читать эти оба отрывка за один присест, и вы думали, что это такое, повторяется событие, да? И посмотрите дальше. И он отвел его в сторону, вот этого немого и глухого, и вложил пальцы свои в уши его, и плюнул, и коснулся языка его. 33 стих. Если мы прочитаем про слепого, посмотрите, он взял слепого за руку, слепого нужно вести за руку, он не знает, куда идти. Вывел его из селения, как и того глухого, отвел в сторону, когда плюнул ему на глаза, положил на него руку и спросил, видит ли он что. Мы видим подобные события, что с глухим, а то и с немым. Если вы будете читать также эту главу в Деянии, не в Деянии, а в Иоанна, в 9 главе, когда там был слепой, который был выздоровлен Иисусом, также там был плевок, также была грязь, но этот человек не исцелился до тех пор, пока не пошел и не умыл глаза свои. Мы видим, что этому человеку нужен второй этап, или сфокусировать зрение яснее, для того, чтобы он мог видеть. Посмотрите на 24 стих. Он взглянул и сказал, вижу людей, как деревья идущих. Будучи слепым, он не мог себе представлять людей, но он только знал, что они что-то вертикальное. Он не мог себе их представить, кто они такие. И он говорит, вижу людей, как деревья идущих. И после этого он опять положил руку на глаза ему. Посмотрите, повторяется несколько раз. Он положил на него руку, 23 стих, 25 стих. Он положил на него руки на глаза ему. То, что выделяет Иисуса из всего множества вот в этих отрывках, что Иисус не боялся прикоснуться к этим больным. Мы находим множество разных случаев в Писании. Посмотрите, с самой первой главы евангелист Марк описывает, что те люди, фарисеи, раввины, книжники, саддукеи, кто бы они ни были, они считали людей больных проклятыми. Вот почему книга Йова говорит о тех друзьях, которые считают, что у Йова множество грехов, потому он так много страдает, и они не приближаются к нему, чтобы прикоснуться. Они только кидают ему свои колкие фразы, чтобы доставить ему больше страдания. Мы в первой главе видим тещу Петра, где Иисус написано в 31 стихе, он подошел, взял ее за руку, поднял ее, и тотчас горячка оставила ее, и она служила им. Посмотрите следующий пример с прокаженным. Как бы вам хотелось, может быть, не обязательно прикоснуться, а даже сидеть рядом. А часто приходят люди, которые там или чешутся, или ерзают на стуле, или как-то неспокойно сидят, и мы стараемся как-то подальше от них, думаем, о, это какой-то чужой, неизвестно, а чем он больной. Посмотрите на 44 стих, 41 стих, 41 стих 1 главы Марка. Иисус, движимый состраданием, простер руку и коснулся его, говорит ему, хочу, будь чист. Снова видим, Иисус не гнушается прикоснуться к людям, которые больны болезнью какой-то. Третья глава. А посмотрите на большую толпу, которая встречает Иисуса, когда они выходят из корабля. Мы прочитаем 10 стих. «Ибо Он исцелил многих, так что они напирали на Него, чтобы коснуться Его, все, которые имели беды». А мы видим, что эти люди, они просто ждут, чтобы Иисус прикоснулся. Они сами хотят прикоснуться к Нему. Читая дальше, мы находим в 5 главе дважды о случае с Иаиром, который думает, что Иисус придет в его дом, прикоснется к его дочери, поднимет ее с постели. В это время что мы находим? Приходит какая-то женщина, протискивается сквозь толпу. Для чего? Для того, чтобы только прикоснуться к краю одежды. Прикоснувшись к краю одежды, посмотрите на 28 стих 5 главы. Ибо она говорила, если бы мне только одежды его коснуться, выздоровею. Мы видим, что в конце концов дочь умирает. И к этой дочери приходит Иисус. И то, что он делает, он поражает всех своим нежным подходом и чутким долготерпением к этой девочке. И берет ее за руку. Посмотрите, 41 стих. И он взял девицу за руку и сказал ей, «Талифа куми», что значит в переводе «девица», «тебе говорю, встань». И тотчас девица встала, ходила, и была она в возрасте 12 лет, и все изумлялись великим изумлением. Множество раз мы находим прикосновение Иисуса. Мы, посмотрите, в 6 главе, 34 стих, и тогда, и когда Иисус, когда вышел, увидел много народа и был тронут состраданием к ним, потому что они были как овцы, не имеющие пастуха, и начал учить их многому. А далее мы находим вот этот пример с 7 главы, где Иисус прикасается к этому глухому, и он получает выздоровление. И тотчас открылись уши его, и развязалась узда его языка, и он стал говорить ясно. И посмотрите, два отличия этих двух примеров. Первому Иисус говорит, никому не сказывай. И вы уже слыхали не один раз и говорил о том, о всех тех отрывках, где Иисус запрещал кому-то сказывать о том выздоровлении. А почему? Потому что это назревало гнев фарисеев. И это приближало дату его перехода к Отцу. А он еще не выполнил всей своей роли. Мы знаем, что в 3 главе уже фарисеи создали план с иродианами, чтобы покончить с Иисусом. Посмотрите, 6 стих 3 главы Евангелия от Марка. «И фарисеи вышли и тотчас совещались с иродианами против него, как бы им уничтожить его». Иисус не хотел вызывать их гнев, потому каждому из тех, кого исцелял, говорил, никому не сказывайте. Кто знает исключение? Кому единственному была дана возможность рассказать своим окружающим о том, что с ним произошло? Это в Декаполисе случилось. Мы знаем, что это был одержимый человек. 19 стих 5 главы говорится, не он говорит, иди домой к своим друзьям и расскажи им, какие великие дела Господь сделал для тебя и сжалился над тобой. И он удалился и начал оглашать в Никополисе, какие великие дела сделал для него Иисус, и все удивлялись. И мы знаем, что это был человек, который приблизил пришествие Иисуса в Никополис. Когда Иисус приходит в это Десятиграде, в Никополис, а там встретили его многие люди, о которых рассказал этот человек. Посмотрите на 8 главу, 1 стих. Это тоже случается в этой территории. В те дни, когда собралось очень много народа, благодаря этому одному вестнику, много народа, мы узнаем чуть позже, что их было 4000 мужчин. А если мы прибавим туда женщин и детей, то это около 20 тысяч людей собираются, которых Иисус накормил, и мы говорили об этом, по-моему, в воскресенье, о том, каким образом рыба, которая никогда не плавала, но которая была готова к употреблению в пищу, появлялась в руках у Иисуса для того, чтобы не только утолить голод или зажать голод, но для того, чтобы эти люди насытились и получили удовлетворение. Не так легко накормить такую большую толпу, если вы читаете второй стих. Второй стих написано, что эти люди уже 3 дня находятся со мной. 3 дня они ничего не ели. 3 дня, когда вы ничего не ели, нужно много еды съесть. Но мы что находим в результате? В результате находим, что остаются еще корзины. И мы говорили, что эти корзины вмещают человека. Павла, когда спускались со стены, Деяния 9 глава, описывает, его спускали вот в такой большой корзине. Представьте себе, сколько вот таких лепешек, разломанных Иисусом, пришлось ему наломать для того, чтобы накормить эту большую толпу, вместе с тем, еще чтобы много осталось, чтобы каждый был доволен. И вот теперь мы приходим к этому случаю, связанным с этим слепым человеком, который стоит на переломе времен. А когда Иисус заканчивает свое служение людям и уделяет время особо ученикам. Вот почему Иисус говорит ему никому об этом не сказывать. Он также предупреждает и учеников. А если вы посмотрите в 30 стих, и он велел им, чтобы никому не говорили о нем. Почему Иисус не желает, чтобы о нем говорили? Он не желает быть известным как целитель. Он желает, чтобы весть была дополнена теми фактами, о которых мы будем читать чуть позже. Посмотрите на 31 стих. И он начал учить их, что Сын Человеческий должен многое претерпеть, быть отвергнутым старейшинами и главными священниками, и книжниками, и быть убитым, и через 3 дня воскреснуть. Вот для чего он пришел. И он не желает, чтобы о нем было известно только часть его служения. А это главная часть, о которой мы читали в послании евреям. Посмотрите во 2 главе 17 стих, что он пришел обеспечить нашу нужду вечности. 2 глава, стих 17. Посмотрите. «Посему во всем надлежало ему сделаться подобным братьям его, чтобы быть милостивым и верным первосвященником в том, что относится к Богу». И главная часть. «Для совершения примирения за грехи народа». Вот что непонятно ученикам. И это то, что Иисус желает им прояснить или научить их, чтобы у них не только было видение для их блага. И мы говорили, что они заботились о том, чтобы сесть один по правую, другой по левую сторону, когда Иисус воцарится или когда Он одержит победу над римским правительством и быть управляющими или вельможами. Посмотрите на прогрессию, даже это не прогрессия, сказать бы так, а регрессия. Что вы скажете на это? Когда Иисус им сказал, что ему нужно быть убитым и через три дня воскреснуть, 32 стих 8 главы, и говорил он то слово открыто, и Петр взял и начал укорять его. Вы помните, что Иисус скажет Петру? Отойди от меня, сатана, это не служит мне ко благу. Ты наслаждаешься не тем, что от Бога, но тем, что от людей. Иисус не перестает говорить об этом предмете, поскольку это будет главным или последним его событием, переходя от этой земли. Посмотрите в 9 главе. Это только то, что описывает Марк, но я думаю, что он говорил им каждый день об этом. Здесь мы снова посмотрим на 31 стих. «Ибо он учил своих учеников и говорил им, Сын человеческий отдается в руки людей, и они убьют его, и после того, как будет убит, он в третий день воскреснет». Какова реакция учеников в этот раз? Если в прошлый раз Петр говорит, да не будет этого с тобою, посмотрите 32 стих, но они не поняли слова того, а спросить его боялись. А скажите, если вы задаете кому-то вопрос, и кто-то вам ответит, ну, не то, что вы ожидали. Допустим, вас интересует, кто такие баптисты, да? Если вам скажут, такого вопроса не задавай при публике, не тратим на это время, это можешь прочитать в книжке. Вы в следующий раз побоитесь задавать вопрос. Посмотрите в 10 главу, что происходит дальше с этими учениками. 32 стих 10 главы. «И были они в пути, восходя в Иерусалим, и Иисус шел впереди них, и они удивлялись, и идя следом, боялись. И он снова взял 12 и начал говорить им, что должно случиться с ним, говоря, вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий отдан будет главным священникам и книжникам, и они осудят его насмерть, и отдадут его язычникам. И они будут издеваться над ним, бичевать его, и плевать на него, и убьют его, и в третий день воскреснут». Какова реакция в этот раз учеников? Посмотрите, как будто Иисус ничего не говорил. 35 стих. Подходит к нему Иоанн, Иаков, сыновья Завидея, говоря, «Учитель, мы хотели бы, чтобы ты сделал для нас все, чего не попросим». Как будто бы там вообще не об этом речь. Нас интересует царство. Твои страдания и твои муки, бичевания, все это нас не касается. Ты нам расскажи о том, что нас интересует. И вот это большая беда учеников, которые не могли, имея физическое зрение, не могли иметь вот это дальновидное зрение, которое дает Иисус этому человеку. Когда мы говорим о зрении? Обычно мы говорим о зрении 20 на 20. Да, это лучшее видение. Как ты видишь вблизи, так ты видишь и далеко. Да? Но вместе со зрением связано еще несколько терминов. Мы находим такой термин, как измененное мышление или зрение. Когда ты смотрел туда, а теперь ты должен смотреть сюда. Об этом говорит покаяние, что мы теперь больше не смотрим в сторону мира, дьявола или плоти. Мы смотрим в Божью сторону, чтобы увидеть, что же Бог желает, чтобы мы делали. Это исправленное зрение. Если мы говорим о зрении, мы также можем говорить о проникающем взгляде. Вы чувствовали на себе, вот вы сидите, а сзади на вас кто-то смотрит. И вы чувствуете, как будто с вас не сводят глаз. Когда вы поворачиваетесь, вы застаете, что кто-то отворачивается. Вот такое зрение, которое проникает вовнутрь. И Иисус дает вот такое зрение этому человеку для того, чтобы дать понимание своим ученикам, что не только в физическом взгляде вы нуждаетесь в исправленном зрении, проникающем взгляде, чтобы иметь совершенное зрение. Не только вблизи и вдалеке, но также видеть духовные вещи, которые необходимо видеть. Смотря на вот этот пример, мы находим в 11 главе Матфея, когда встречаются Иоанн Креститель с трудностями. Он оказался в тюрьме, он думал, что придет Мессия, освободит от римского, и у него надо будет посидеть там пару дней, и придет Мессия и освободит его. Но когда он там оказывается долгое время, он посылает своих учеников спросить: «Ты ли Мессия? Или я ошибся?» И вот в ответ мы слышим 5 стих 11 главы Матфея. «Эти ученики приходят и говорят: слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскрешаются, и бедным проповедуется Евангелие». Вот это весть, которая могла определить, что до тех пор, пока не появился Иисус на сцене, никто не знал, во-первых, причину болезни. Соответственно, были те такие знахари, которые лечили, но методами, которые не приносили выздоровления. Один из таких методов вы можете читать у людей, которые жили тогда, потому что до 19 века никто не получал выздоровления медицинским образом, поскольку не знали люди причину, от чего появилась эта болезнь. И мы находим, что очень много болезней появлялось с рождения. И мы не знаем, может быть, этот человек был также слеп от рождения, поскольку он не знает даже, как выглядит человек. То, что он представляет себе, что он должен ходить вертикально. И Иисус, уделяя этому время, говорит о намеком о том будущем царстве, где не будет нужды во враче. Посмотрите в книгу Псалмов. 146-й Псалом, мы посмотрим на 8 стих. 146-й Псалом. Посмотрите, как отразится это в будущем. «Господь открывает глаза слепым, Господь поднимает тех, кто согбен, Господь любит праведных». Вот это отражение тех времен, которые придут в тысячелетнем царстве, где люди снова смогут жить долго, как после потопа. Это не Эдемский период. Это после потопа период, когда по 900 лет люди жили. И в 100 лет они были молодыми, или, скажем так, детьми еще, где женились там в 100 сколько-то лет, или там первый ребенок появлялся в 300 лет, и жили очень долгий период. Посмотрите, Исаия 29 главу, 18 стих. 29 глава Исаии. «В тот день глухие услышат слова книги, глаза слепых увидят из мрака и из тьмы, и кроткие умножат радость свою в Господе, и бедные среди людей будут радоваться в святом Израиле, ибо грозный сведет на нет, и глумящиеся уничтожены, и все, которые выжидают беззакония, истреблены». Это тот момент, когда мы снова будем избавлены от страданий. Мы в прошлый раз с вами читали из 35 главы Исаии, я хотел бы снова, прочитав эти слова, напомнить каждому из нас, что не всегда будет как сегодня, что мы будем стоять в очереди в больнице и ждать решения врача или диагноза, или проходить обследование. Придет то время, когда мы будем избавлены от всяких болезней. Посмотрите 5 стих. «Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отвергнутся. Тогда хромой будет скакать, как олень, и язык немого петь, ибо пробьются воды в дикой местности и потоки в пустыне, и встанет иссушенный участок прудом, и жаждущая земля источником вод, и жилище драконов, где А каждый лежал будет трава с тростником и камышом. Там будет большая дорога. И путь, назовется он путь святости. Нечистый не будет проходить по нему, и он будет для них, для тех путники, даже если и глупцы не будут заблуждаться на нем. Никакого льва не будет там, и никакой хищный зверь не взойдет на него, не найдется там, но будут искупленные ходить там и возвратятся, выкупленные Господом, и придут на Сион с песнями и вечной радости на головах их, они обретут радость и веселье, и печаль, и возлекание убегут. Вот это отражение того времени, когда Иисус вернется вновь. И мы смотрим на этот пример и снова видим здесь, что не только это время, предвещающее будущее, это также время грядущего суда. Именно в этом месте находится этот отрывок, который должен показать не только ученикам, но также нечто и фарисеям, и книжникам. Если вы посмотрите здесь же, в 8 главе, посмотрите на 11 стих. «И вышли фарисеи и начали спорить с ним, ища от него знамение с неба, искушая его». И мы знаем, что никакого знамения он им больше не покажет. Если вы спуститесь за 13 стиха, посмотрите, печальный исход всего нахождения Иисуса в Галилее, в центре с Капернаумом. И он оставил их и, войдя в корабль, отправился на другую сторону. Он больше никогда никакого чуда здесь не сотворит. И хорошо, если вы держите закладку в 11 главе Матфея. Мы вернемся сюда для того, чтобы посмотреть на то, как Иисус отражает вот этот период нахождения там. Давайте начнем с 21 стиха читать, для того, чтобы запомнить все эти события, как накалили Иисуса до белого коленя, скажем так, когда он, уходя оттуда, произносит суд над ними. «Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида!» Вот это место, где происходят такие события. «Если бы могучие дела, которые были сделаны в вас, сделаны были в Тире и Сидоне, они давно были бы в мешковине и в пепле покаялись. Но говорю вам, терпимее будет Тиру и Сидону в день суда, чем вам. И ты, Капернаум, который до неба вознесен, до ада низведен будешь. Ибо если бы могучие дела, которые были сделаны в тебе, сделаны были в Содоме, он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что терпимее будет земле Содомской в день суда, чем тебе». И это суд, который выносит Иисус в отношении вот этого города Вифсаида, который здесь мы видим, что он представлен просто Вифсаидой. В этом случае мы находим его как селение. Посмотрите, Иисус взял слепого за руку и вывел его из селения. И чуть раньше мы читаем, что это также было селением. Не заходи в селение, не рассказывай об этом никому в селении. Посмотрите, как прогрессирует этот город материально, хотя на нем Божий суд. В 9 главе Евангелия Луки, мы знаем, что Лука пишет позже, когда ему нужно все обследовать, все обсудить и в точности рассказать о событиях. 9 глава, 10 стих. Посмотрите. «И апостолы, когда возвратились, рассказали ему все, что они сделали, и он взял их и отошел наедине в пустынное место, принадлежащее городу, называемому Вифсаида». То есть это из сельской местности стало городом за то время, сколько Иисус находился там. И мы знаем, что хотя он стал городом, но судьба их не улучшилась в Божьих глазах. и наоборот ухудшилось. И когда мы смотрим на этот отрывок, мы видим не только отказ Иисуса делать чудеса, мы видели суд, мы видим также от исцеления этого человека, который получает не просто как это, видение вблизи и видение вдалеке, но также совершенное зрение, которое включает в себя проникновенный взгляд и исправленное видение, что он теперь не смотрит на людей, он смотрит на Бога и видит Бога перед собой. Посмотрите, это, наверное, что произошло из той беседы, пока Иисус вел слепого за руку в селение. Наверное, что он узнает, кто же такой Иисус и кто же такие апостолы. И в день Пятидесятницы эти же люди, они станут бесстрашными вестниками спасения. И он говорит, я видел каждого человека ясно. То есть он видел точно, что эти люди, люди от Бога, которые пришли, не побоялись к нему прикоснуться, как делали это фарисеи или книжники, не побоялись сделать это в два этапа для того, чтобы рассказать каждому из нас, что вчера вы читали Библию, и вам было открыто столько, а через год вам открыто вот столько, и через 5 лет вам открывается еще больше. От кого мы имеем вот это прозрение с каждым годом все больше и больше, узнавая о Слове Божьем, о Боге, о спасении, о тех вопросах, которые Бог дает нам прозрение, расширяет наш кругозор для того, чтобы увидели мы больше и больше потенциала посвятили Господу. И вот это случай рассказывает нам об этих учениках, которые, хотя были ограничены и не понимали Христовых страданий, но посмотрите в Марка 16 главу. Они такими остаются в 10 стихе 16 главы. Посмотрите, как представляет их Марк. И она пошла и рассказала тем, что были с ним, скорбящим и плачущим. И они, когда услышали, что он жив, и она видела его, что? Не поверили. Они до сих пор не могут поместить в себя, что Иисусу нужно быть воскрешенным. И посмотрите на 14 стих. Потом он явился 11, хотя они не верят, когда они сидели за трапезой, и упрекал их за неверие и жестокосердие, потому что они не поверили тем, кто видел его после того, как он воскрес. Как много нужно им будет открыть для себя, когда Иисуса не будет рядом с ними. И это тот путь, который они будут проходить, как и этот человек вначале получил какое-то видение, а потом более ясное видение, которое включает полное видение, не только физическое, но также и духовное. Мы чаще имеем какое-то, видение. Мы знаем, что мы не должны поступать несправедливо, должны быть уважительными. Какой-то плотской уровень. Но Бог желает вот с этого плотского уровня нас забрать и повысить на духовный уровень. Для того, чтобы мы не были просто уважительны, а чтобы мы могли благословлять проклинающих. Могли благотворить гонящим, могли делать добро тем, которые этого, может быть, не заслуживают по справедливости. Я думаю, что каждый из вас сталкивался с подобными ситуациями. Кто, может быть, помнит, есть несколько примеров, которые поставлены очень рядом в книге «Царств». Вы помните Давида? Который приходит к Навалу и требует от него справедливости. «Я охранял твоих овец, защищал твои стада, теперь ты накорми моих голодных людей». Что отвечает ему Навал по справедливости? «Я тебя не знаю, Я с тобой не договаривался, ничего я тебе не должен, все мое, мое. Ты иди себе, откуда пришел. И, казалось бы, он справедлив. Но совершенно рядом стоит в корне другая глава, которая говорит о взаимоотношениях между Давидом и Саулом. С таким же отношением Давид мог бы сказать: ага, Саул вот тут спит, я пошлю Авесу, он пробьет его копьем, кончились мои побеги, и я по справедливости буду прав. Что делает Давид в этом случае? Он не поднимает копья, он не поднимает руки на царя. Он видит, как будто на лбу царя написано: «Не трожь, это помазанник мой». И мы находим вот эти два случая, казалось бы, первый по-человечески справедливый, где Давид охранял имущество Навала, хочет, чтобы Навал возместил ему за его работу. Навал этого не делает. Сколько дней прошло с тех пор, как Бог разобрался с Навалом? Всего 10. И Навал мертв. Мы знаем, что его супруга приходит с подарками, но в случае с Саулом никто не приходит с подарками к Давиду. И Давид, он полагается на Божью справедливость, что Бог обязательно вмешается и разберется. И вот об этом духовном видении Давида говорится в этом отрывке, который должен показать ученикам, как много они еще не понимают. И Иисус говорил им об этом в 16 главе Евангелия Иоанна. Посмотрите, 12 стих. «Еще многое имею сказать вам, но теперь вы не можете перенести этого, если вы думаете, что вы уже многое знаете». Это знали и ученики за 3,5 года общения с Иисусом. А вместе с тем, Иисус в ночь перед распятием говорит им: «Еще многое имею сказать вам». Потому постарайтесь найти время, найти силы, желание для того, чтобы постичь то многое, которое предстоит вам еще узнать от Господа. И Он готов вам открыть. Мы читали в книге Исаии, что даже неопытный, если пойдет, не заблудится. Я хотел бы вместе с вами молиться для того, чтобы Бог был тот, который восполнял наши немощи. Посмотрите на этот отрывок в книге Евреям, в 5 главе. Давайте прочтем 2 стих. «Который может иметь сострадание к невежественным и тем, кто сбился с пути, ибо и сам он обложен немощью». Вот такого первосвященника мы имеем, который, пройдя эти немощи, знает, как помочь нуждающимся, для того, чтобы мы, получив эту помощь, могли возрадоваться радостью совершенную и могли передать эту радость другим, которые еще не ведают о ней. Мы будем молиться Господу. Наш дорогой Бог, мы славим Тебя за день подаренный, за новую возможность рассуждать перед Словом Твоим. Благодарим Тебя за Твой подвиг на Голгофе, за Твою смерть, погребение, воскресение, вознесение и обещание прийти вновь. Благослови каждого из тех, которые, живя здесь на земле, думают, что смысл жизни только здесь на земле. Откровение того, что Ты придешь вновь. Чтобы не услышать слова, услышанные Вифсаидой, Капернаумом или другим каким-то городом, Хразином. Господи, молимся Тебе, помоги нам, посвятив жизнь свою Тебе, открыть для себя то непознанное нами, что Ты желаешь, чтобы мы узнали и прославляли Тебя в своей жизни. Достойного Бога, во имя Иисуса Христа молимся. Аминь.
днем даже вести.